буде. На волнах Радио Свобода программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи – российский бензин, цена и качество. В программе участвуют депутат Государственной Думы, председатель Политсовета Республиканской партии России профессор Валерий Зубов, главный технолог Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти Владимир Булатников, а также Вячеслав Лысаков, лидер общественного движения автомобилистов «Свобода выбора». Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент всюду Радио Свобода. Напомню, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители упомянутых городов. И наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Сегодня я прошу слушателей ответить на два вопроса непростых. Первый, что, на ваш взгляд, надо делать, чтобы снизить цены на бензин в России, и второй, как можно противостоять массовым подделкам топлива. Итак, по официальным данным, более чем на 12% выросли цены на автомобильное топливо в России с начала года. Причем в Европе и в США вслед за падением мировых цен на нефть цены на бензин стали снижаться. В России же снижение, отмеченное в октябре, было крайне незначительным, особенно в сравнении с тем, как росли цены до этого. И первый вопрос к нашим гостям. Почему, на ваш взгляд, происходит именно так? В чем специфика ситуации?
Ну, Вячеслав Лысаков, да?
Да,
я себя сам
представил,
чтобы радиослушатели знали, кто в данном случае начал разговор. Дело в том, что я хотел бы напомнить тем, кто знает, и проинформировать тех, кто не знает, о том, что 14 октября была проведена всероссийская акция протеста против цен и качества топлива. Провела эту акцию и скоординировала наша общественная организация совместно с межрегиональным профсоюзом водителей профессионалов Александра Котова. Против чего же была направлена эта акция? Она проходила под лозунгом «Бензин по 12, а не бодяга по 20». Акция прошла более чем в 20 регионах, буквально от Воркуты до Калининграда. Люди вышли на улицу и совершенно в законных формах выразили свой протест против существующего положения вещей на рынке горючих смазочных материалов России. Где-то это были митинги, где-то это были пикеты, автопробеги или то и другое вместе. Но суть его была в том, что нас совершенно не удовлетворяет качество бензина, который продают по ценам уже выше, чем цены мировые. И основная проблема в том, что мы, страна нефтедобывающая, продаем собственным жителям совершенно низкокачественное топливо, по ценам, повторяю, выше, чем цены в странах нефтезакупающих.
Вячеслав, ваше мнение, почему? В чем специфика российской ситуации?
Ну, специфика, во-первых, в большой достаточно криминогенности этого рынка, потому что по последним данным, только в Москве 30% топлива – это контрафакт. Я думаю, что на периферии этот процент приближается, ну, это моя личная точка зрения, я думаю, что здесь эксперты, которые подтвердят или опровергнут, или немножко скорректирует эту цифру, но я думаю, что ближе к 100, потому что мы знаем российские реалии, мы знаем систему сватовства, систему личных отношений. Я думаю, что в регионах, да, на периферии еще проще продавать паленый, так называемый, бензин, чем в Москве, потому что в Москве масса силовых, контролирующих и так далее органов, организаций, структур, и тем не менее такая чудовищная цифра, 30% контрафактового топлива. Так вот, это совершенно неправильно, это совершенно дико. Ситуация, когда государство участвует в этом криминальном рынке, абсолютно участвует, поскольку стоимость одного литра топлива – это акцизы и налоги, которые государство забирает себе. Так вот, совершенно прикрыв глаза на это безобразие, оно берет из наших карманов деньги за некачественный товар. Вот, и вот это людей возмущает.
Спасибо. Валерий Михайлович Зубов, ваше мнение, специфика российской ситуации.
Я бы назвал четыре причины того, почему и высокая цена, и неудовлетворительное качество. Первое, это, конечно, высокое налогообложение. До 70% в литре бензина, солярки – это налоги. Второе, это привязка этих налогов, достаточно высоких, к мировым ценам. Причем так привязаны, что когда повышается, они успевают реагировать, повышаться, А когда кратковременное снижение не успевает среагировать, поэтому снижение мы себя в России не наблюдаем. Третья причина – это нехватка перерабатывающих мощностей и действительно большое количество паленого бензина. И четвертое, конечно, монополизм, сговор производителей бензина.
И Владимир Валентинович Булатников, прошу вас.
Я бы немножко не согласился бы с вами по одной простой причине. Мощностей по переработке нефти у нас, слава тебе, Господи, хватает. Потому что где-то мы сейчас перерабатываем 200 миллионов нефти, и где-то имеем миллионов под 80 мощностей незагруженных.
А качество аппаратуры, которая там?
При этом мощности расположены очень неравномерно по стране. Вот это надо отметить немного. Если по всей колоссальной Сибири у нас 5 заводов, то в одной Башкирии, территориально гораздо меньше, их 4. Вот можете себе представить, Самарская область 3 завода. То есть заводы расположены неравномерно. И там, где заводы сконцентрированы, они не догружены. А там, где их не хватает, они, естественно, работают на полную мощность.
А вы знаете, здесь надо сделать одну важную поправку. Самый последний нефтеперерабатывающий завод страны построен в Сибири, в Ачинске, я из этого Красноярского края, это начало 70-х годов. Но с тех пор у нас количество автомобилей выросло в разы, и причем большинство приобретаемых автомобилей вот последние годы это иномарки 95-й, 92-й, в самом крайнем случае, бензин. А те нефтеперерабатывающие заводы были сориентированы на 76-й и в виде исключения 92-й.
Я хочу уточнить, что Валерий Михайлович Зубов – это экс-губернатор Красноярского края. Это член, кстати, нашей организации общественной. Так же, как и Владимир Александрович Рыжков. Мы давно с ними сотрудничаем в деле защиты прав автомобилистов. И просто для уточнения для радиослушателей. Нас также, я хочу добавить, что беспокоит вот какая ситуация. Вот Владимир Валентинович сказал, да, свое мнение, но ведь он подтвердит, что наши заводы перерабатывают нефть в светлые виды топлива, высокооктановые сорта, только где-то не более 60%. У Европы 80%, Америка 90%. Да, а Европа, Америка до 90%. Это раз. И мы вот отвезли буквально на днях наше обращение в правительство по итогам значит, нашей акции протестной всероссийской. И там как раз перечисляем те требования, которые вот сейчас Валерий Михайлович говорил о том, что надо бороться с монополизмом, со сговором монополии, надо снижать акцизы на высокооктановое топливо, надо вообще снизить, мы требуем снизить налоговое бремя на наши плечи, потому что американцы берут 30% налогов с 1 литра, а мы там, ну, где-то в пределах 60, там, плюс-минус, да, вот, это слишком большой аппетит у государства, слишком большой аппетит, поэтому вот эта цена 20 рублей, она совершенно неадекватно ни реалиям социальным, ни качеству.
Вячеслав, у вас одна небольшая ошибка в ваших рассуждениях. Вы сказали, что мы выпускаем массу мазута. Так? У нас на переработке где-то там 60%, 65%, под 70%. Но у нас мазут товар безакцизный. То есть государство, не вводя на него акциз, стимулирует его производство. Но если завтра не будет мазута, чем будет топиться та же самая Сибирь, Камчатка и так далее?
Вы знаете, хорошо, если бы она топилась газом.
Было бы замечательно. Это,
конечно, его достаточно, вполне у нас.
Более того, мы сейчас проводится такая довольно, по-моему, безумная вещь в Москве. Перевести часть московского транспорта на газ, так, в то время как у нас колоссальные территории по стране не имеют газового снабжения для жилищных целей.
Но вы думаете, московский транспорт съест газ, который мог бы пойти на регионы?
Просто нужно нормально переработать этот мазут. Бензин.
Высокооктановый.
А печки топить газом.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Владимир Булатников, главный технолог Всероссийского НИИ по переработке нефти, депутат Государственной Думы Валерий Зубов и лидер общественного движения автомобилистов «Свободы выбора» Вячеслав Лысаков. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Специально для сегодняшней передачи я попросила экономического обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трефилова рассказать о ситуации с ценами на бензин в России и о том, какие прогнозы делают специалисты. специалисты.
Потребительские цены на бензин в России с начала года, согласно статистике, выросли более чем на 12%. Однако в конце сентября и в начале октября топливо хоть и незначительно, но все-таки начало дешеветь. Многие посчитали, что это стало следствием разговора председателя правительства страны с руководителями ведущих нефтяных компаний, который, как и в прошлом году, состоялся в первой половине сентября. Министр экономического развития и торговли Герман Греф уже тогда рискнул заявить о снижении цен на бензин.
Мы пришли к выводу о том, что оснований для того, чтобы до конца года динамика цен на нефтепродукты была такой же, как в последние месяцы, просто нет. Скорее всего, мы будем констатировать стабилизацию цен на рынке нефтепродуктов. Даже мы надеемся, что до конца года возможно некоторое снижение цен на нефтепродукты.
Однако, как утверждают участники рынка, договоренности, достигнутые в правительстве, никак не повлияли на динамику бензиновых цен, говорит вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Конъюнктура мирового рынка, таможенные пошлины экспортные, которые с 1 октября присутствуют на рынке, все это привело к тому, что цены на сырую нефть и оптовые цены на нефтепродукты по естественным рыночным причинам пошли вниз. С начала октября есть сильная динамика снижения оптовых цен. Вслед за оптовыми ценами, безусловно, вниз пойдут и розничные цены. И тенденция к снижению цен будет, ну, по крайней мере, до конца января.
Тем не менее, в правительстве по-прежнему считают, что уровень цен на рынке топлива определяется нефтяными компаниями, вступившими между собой чуть ли не в сговор. Поэтому сегодня власти активно продвигают проект создания в стране биржи нефтепродуктов, которая, как считает руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, позволит противодействовать монополизму производителей.
Биржевая торговля нефтепродуктами, которая поддержана президентом, это важнейший индикатор и важнейший элемент демонополизации уже в ближайшем будущем. И то, что с 1 января следующего, 7 года, уже будут подписаны документы, которые откроют биржевую торговлю нефтепродуктами, позволит действительно двигаться по пути демонополизации.
Может быть, поэтому нефтяные компании, работающие в России, пока не проявляют особого интереса к организации таких торгов. По крайней мере, об этом говорит президент Российского биржевого союза Анатолий Гавриленко.
Все большие монополии, вот нефтяные наши и так далее, это же государственные предприятия с большой долей государства. Так вот, когда я говорю о государстве, я говорю, что через совет директоров государственная компания должна решить, что да, она будет участвовать в этой бирже, да, будет участвовать в этих торгах. И пока я не слышал о таких решениях, о готовящихся к таких решениях. Пока идет такое неконструктивное наблюдение.
В свою очередь, вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, признавая необходимость создания в стране биржи нефтепродуктов, не считая, что она сможет радикально повлиять на динамику цен.
С точки зрения снижения цен, мне кажется, биржа особой роли не сыграет, поскольку эти биржи существуют и в развитых странах, а цены там идут вверх на нефтепродукты вслед за изменением цены на нефть на мировом рынке. То же самое, видимо, будет и у нас.
Российские чиновники утверждают, что биржевая торговля нефтепродуктами в стране начнется уже с начала 2007 года. Однако никто из них сейчас не берется давать прогнозы о динамике цен на топливо после 1 января.
Рассказывал экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем программу «Время за рулем». Как я понимаю, у наших сегодняшних гостей возникли комментарии по поводу материала Ивана Трифилова. Валерий Зубов, прошу вас.
Вы знаете, вот как раз заявленная позиция министром экономики и является тем принципиальным пунктом, который все и определяет. Что фактически говорит министр экономики? Вы знаете, вот, наверное, до конца года так сложится ситуация, что у нас на 0,5% или на процент или не увеличится, или снизится цена на нефть. И какая будет радость? То есть он сводит всю проблему к 1%. А проблема совсем по-другому стоит. Проблема стоит следующим образом. У нас на внутреннем рынке цена бензина такова, как в Северной Америке, и лишь чуть-чуть уступает европейской цене.
Выше, чем в Северной Америке, Валерий Михайлович. Уже 14 рублей в некоторых штатах.
Ну и ты тоже
США.
Придираться к 1%, к 1 рублю. Это не принципиально. Там 2%, 3% сравнялись. И сейчас мы догоним Европу. Но доходы и производительность труда отличаются 8-10 раз. То есть гораздо принципиальный вопрос стоит. Наша вся экономика неконкурентоспособна из-за того, что так устроена цена на бензин. Не в состоянии сельское хозяйство быть конкурентоспособным, если в литре солярки у вас 70% налоги. Не в состоянии наша экономика, перерабатывающая промышленность, конкурировать с европейской и восточно-азиатской, если у вас 70% в литре бензина налоги. Вот где вообще зарыта собака. Когда говорят о сговоре, конечно, в какой-то мере сговариваются монополисты, это очевидно. Но они могут сговариваться только по 30%. А по 70% решение должно принять государство. Поэтому ключевой момент, который мы должны обсуждать, какие будут налоги, заложенные в бензин.
И тем более, я добавлю, Олег Михайлович, что в большинстве крупных нефтяных компаний государство имеет блокирующий пакет. О. А в Роснефти, которому достался основной актив ЮКОСа, контрольный. Поэтому это лукавство со стороны государства говорить о том, что это саморегулирующийся рынок, который где не надо трогать. Вы снизите налоговое бремя и воздействуете на принятие решений нефтяных компаний через своих представителей.
Вячеслав. Да. Вот слово у меня написано на листке, его не видят. Да. Слушайте, Роснефть. Я тоже все время задаюсь вопросом, зачем государству кого-то уговаривать, когда у нее есть государственная компания, она в состоянии установить цену, на которую все вынуждены будут сориентироваться. Поэтому то, что заверяет министр экономики, это, знаете...
Это лукавство, мягко выражаясь.
Уважаемые
Владимир Булатников, прошу вас.
Ради бога, в компании Роснефть в покое. У нее два маленьких завода. Это Комсомольский на Амуре и Туапсе. Это фитюльки, а не заводы, извините меня. То есть мощностей по переработке у Роснефти с гулькин нос. Так? Поэтому влияние на рынки бензина соответственное.
Скажите, пожалуйста, а в чем переводится бензин? В чем переводится бензин? Бензин? Я думаю, что он переводится в цистернах, которые вот двигаются по железной дороге. Кроме там, того, где у государства 100% контроль.
Нет, еще есть транснефтепродукт, система
трубопроводов. Там 100%
прогонка нефти. 100% совершенно. Но Роснефть просто по силу своей маломощности переработки повлиять на рынок не может.
Второй... Она может повлиять на цену на нефть, которая лежит, которая приходит момент. На любую переработку.
Второй момент. У нас в стране 27 крупных нефтеперерабатывающих заводов. Порядка 45 мини-заводов. Это заводы, может, от 500 000 тонн в год до 20 тысяч тонн в год разного. И примерно 1500 производителей бензина. 1500. Думайте в эти слова. Это вот те самые бодяжники, которые бодяжат. Вот кто с ними договаривался, я как они вступили в сговор, это полный нонс. Чтобы их собрать в одну кучу, это нужно просто 20 съездов, чтобы они вступили в сговор. Это вот бодяжный рынок бензина, колоссальный, который, сказать, нам и качество дает соответствующее. И, конечно, насчет цен попробуйте его урегулировать.
Сейчас предлагаю вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
Министр обороны России Сергей Иванов выступил за то, чтобы водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, сажали в тюрьму, даже если они никому не принесли ущерба. Это заявление было сделано в связи с происшествием в Рязани, где пьяный водитель врезался в колонну курсантов военного училища, шестеро из которых погибли. Сейчас многие в России вспоминают, что в Уголовном кодексе СССР до конца 60-х годов существовала норма, по которой водителя могли лишить свободы за то, что он в течение года дважды попадался пьяным за рулем. Тогда угроза тюремного заключения дисциплинировала водителей, отмечают некоторые правоведы. Члены партии «Единая Россия» решили придать правилам дорожного движения статус закона. По их мнению, в этом случае поправки в правила будет принимать Госдума. И таких ситуаций, какая сложилась, например, с запретом машин с красными указателями поворотов, не возникнет. Ранее федеральный парламент отклонил аналогичный законопроект депутата Виктора Похмелкина. Теперь он поддержал идею «Единой России». Если правила регистрации транспортных средств и прохождения техосмотра тоже будут приняты на законодательном уровне, то ГИБДД придется выполнять правила, удобные для автовладельцев, а не для госавтоинспекции, полагает депутат. Дилерам «АвтоВАЗа» плохо удается продавать продукцию Волжского автозавода. Как сообщает газета «Ведомости», на площадках дилеров скопилось 75 тысяч непроданных машин. Если их количество достигнет 80 тысяч, предприятию придется сокращать объемы производства. По оценкам экспертов, эта ситуация связана с сезонным падением спроса и с повышением цен на автомобили. Глава Chrysler Group Том Ласорда объявил о проведении необычного эксперимента. 250 руководителей отделов компании пересядут на трехлетние модели Chrysler, чтобы убедиться в их надежности. По истечении 10-дневного тест-драйва сотрудники компании должны сдать отчет об эксплуатации автомобиля. Французская компания Venturi приступила к выпуску экологичного автомобиля Eclectic. Одним из источников энергии является солнечная батарея, она же крыша автомобиля. Энергия накапливается в никель-металлогидридных аккумуляторах, которых хватает на 50 км пути при скорости 50 км в час. Другой источник энергии – миниатюрная ветровая электростанция, установленная на крыше. При сильном ветре ее энергии хватает на 15 км пути. Предусмотрена также зарядка от электросети. Производители предлагают экомобиль за 24 тысячи евро, но при наличии достаточно высокого спроса готовы снизить цену до 15 тысяч. Volkswagen готовит к декабрьскому автосалону в Лос-Анджелесе полноприводный Tiguan. Сейчас предсерийные образцы внедорожника испытывают в калифорнийских пустынях. Тигуан построен на платформе Golf, но с усиленной подвеской и большим дорожным просветом. Предусмотрено несколько вариантов двигателя. Два дизеля мощностью 140 и 170 лошадиных сил, мотор объемом 1,4 литра и 200-сильный 2-литровый бензиновый мотор. Ученые из Университета Аделаиды, Австралия, проводившие исследования по заказу страховой компании, пришли к выводу, что даже незначительное увеличение скорости резко увеличивает шансы возникновения ДТП. Анализ аварий показал, что при скорости в 65 км в час опасность столкновения возрастает 2 раза в сравнении со скоростью 60 км в час, а при 70 км в час шансы попасть в ДТП возрастают в 4 раза. Для машин же, двигавшихся медленнее, чем 60 км в час, риск попадания в аварию пропорционально уменьшается.
Выпуск автоновостей представил мой коллега Анатолий Горлов. Сегодня в 16.07 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Ее тема – родное и чужбинное. Семья Лосских, внук, внучка и невестка знаменитого философа рассказывают сагу своей жизни. Детство, университеты, вечный поиск самоидентичности. Россия по рассказам старших и Россия реальная. Повтор программы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник, ведущий передачи Иван Толстой. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. В программе участвуют Вячеслав Лосаков, лидер общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», Владимир Булатников, главный технолог Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти, а также депутат Государственной Думы профессор Валерий Зубов. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дальнегорске состоялись похороны кандидата в мэры города Дмитрия Фатьянова, убитого 19 октября. Проститься с Фатьяновым пришли несколько тысяч человек. Второй тур выборов, назначенный на сегодня, отменен. Второй тур выборов мэра проходит в Самаре. В него вышли нынешний мэр, представитель «Единой России» Георгий Лиманский и глава областного отделения партии «Жизни» Виктор Тархов. Госсекретарь США Кондолиза Райс завершила поездку по странам Восточной Азии и России. Вчера в Москве она провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания была ситуация вокруг ядерной программы Северной Кореи. Российский актер Станислав Садальский обратился к властям Грузии с просьбой дать ему грузинское гражданство. Как сообщила радиостанция «Эхо Москвы», грузинский консул в Москве Зураб Патарадзе, Садальский решил подать официальное заявление на присвоение ему гражданства Грузии, чтобы поддержать в трудный момент грузинский народ. В Венгрии проходят памятные мероприятия по случаю 50-й годовщины восстания против коммунистического режима, во время подавления которого погибли тысячи людей. В Будапешт приезжают лидеры десятков стран, глава Еврокомиссии, генеральный секретарь НАТО. Россию представляет спикер Совета Федерации Сергей Миронов. В Болгарии сегодня президентские выборы. По данным последних опросов, нынешнего главу государства Георгия Пырванова поддерживают более половины избирателей. В секторе Газа убит активист движения «Фатх», возглавляемого лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Ираке более 10 человек погибли в результате серии минометных обстрелов в городе Эль-Махмуддия.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют лидер общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, главный технолог Всероссийского НИИ по переработке нефти Владимир Булатников и депутат Государственной Думы профессор Валерий Зубов. Наша сегодняшняя тема – российский бензин, цена и качество. Напомню, что мы ждем звонков слушателей по телефону прямого эфира 8-800-200-22-12, а также сообщение на пейджер. С пейджера есть вопрос. Как вы считаете, решит ли проблему модернизации нефтеперерабатывающих заводов и увеличение нефтепереработки до европейского уровня производства бензина АИ-95? Спрашивает Сергей Владимирович из Москвы. Кто ответит?
Вячеслав Лысаков. Да, я хочу еще раз напомнить уважаемым слушателям о том, что на нашем сайте 19may.ru мы собираем подписи под обращением к правительству. Пожалуйста, уже мы перевалили за, пошли на второй десяток тысячи подписей. Вот. И коротко просто скажу, чего мы требуем от правительства, что мы хотим. Мы хотим, чтобы правительство значительно снизило налоговое бремя, в первую очередь акцизы на бензин и прочие виды топлива, снизило и отвязало от мировых цен налог на добычу полезных ископаемых на нефть, перерабатываемую для внутреннего рынка, чтобы оно проводило эффективную заградительную политику в области экспорта нефти, проводило антимонопольную политику, воздействовало на принятие решений нефтяных компаний через своих представителей, и то, что касается данного вопроса конкретно, стимулировало модернизацию старых, строительство новых нефтеперерабатывающих заводов, потому что КПД, вот Владимир Валентинович уже сказал, очень низок, но ведь мы можем увеличить выпуск высокооктанового топлива в виде постройка, не только постройкой новых заводов, но и введением нового оборудования. Так вот, у меня вопрос к моим коллегам. Какой же умник ввел налог на новое оборудование? Каким образом получилось то, что люди, которые хотят, или структура, которые хотят таким образом модернизировать завод, должны за это еще платить? Это фактически палка в колеса, совершенно прямая палка в колеса, законодательная палка в колесах модернизации наших НПЗ.
Ну, во-первых, сейчас идет довольно интенсивная реконструкция ряда нефтеперерабатывающих заводов. В первую очередь, это Новоярославский завод, уже после него реконструированный. Это компания раньше «Славнефть» владела, и теперь «Газпромнефть» перешел. Это Пермский завод компании «Лукойл». Это Нижегородский, это Кстовский, вернее, завод компании «Лукойл». Нижегород нефтеоргсинтез, Нижегородская область. Волгоградский завод того же самого «Лукойла». Рязанский завод ТНК БП сейчас заканчивает реконструкцию. Но процесс очень неравномерный. Допустим, Московский завод нефтеперерабатывающий, который когда-то был флагманом советской еще нефтепереработки, за последние лет 12, ну, в него ни копейки не вложили в реконструкцию. Программ много, эффективности ноль. Печальное положение Самарской группы завода компании ЮКОС, тоже сказать, заводы не вкладываются в переработку ни копейки, положение печальное.
А как стимулировать, Владимир Валентинович?
Вот, понимаете, по настоящее время компании, не дожидаясь стимулирования нефтяные, почему вкладывают деньги? Просто заглядывая немножко вперед. У нас рынок автомобилей стремительно смещается в сторону иномарок. Мы следим внимательно за этим вопросом. Вот за первое полугодие текущего года уже на рынке продаж автомашин иномарки, включая собранные здесь в России по сборочной технологии, сравнялись с нашими родными автомобилями. Кроме того, ряд наших традиционных заводов автомобильных перешел на выпуск машин с импортными двигателями. Это Ижевск, это Ульяновск. У нас в Москве уже работает Рено, это вы хорошо знаете. Поэтому, чтобы рынок не потерять, конечно, вы задаете совершенно правильный вопрос. Облагать налогом
это нонсенс.
Оборудование.
Абсолютный нонсенс.
Это поощрять бездельников, скажем так. Если компания хозяин, вкладывая деньги в производство, его модернизацию, его строительство, его за это наказывают налогом. Бездельник, который ничего не делает, имеет хорошую, сытую жизнь.
Вот Валерий Михайлович бы хотел спросить, как законодатель, значит, как вот с этим безобразием-то можно прекратить вообще абсолютной алогичностью действий правительства в этой сфере?
Вы знаете, целый ряд решений, которые мы сейчас видим, работают плохо, они принимались совсем в другой экономике. Поправки в налоговый кодекс вносились в 2000 году. Это всего лишь год экономического подъема, и было неясно, будет ли устойчивым этот экономический подъем. Это, когда готовились эти поправки, цена на нефть была в районе 10-12 долларов за баррель, а сегодня у нас устойчиво за 60 находится. Совсем другая была экономика. И проблема заключается в том, чтобы как можно быстрее экономическую политику подстраивать под изменившуюся экономику, а не держаться всеми фибрами своей души, руками и ногами за устаревшую экономическую политику. Мы внесли две поправки. Это два депутата Зубов и Штогрин. Он компартию представляет, я республиканскую партию в Госдуме, которые направлены как раз на то, чтобы поменять экономическую политику в новой ситуации. В чем смысл этих двух законов? Первое, конечно, сокращение налогов. Это и акциза, и не только отвязки НДПИ, но и сокращение НДПИ. Они на пару, два этих налога составляют примерно 40-45% из тех 70, из того литра бензина, да, который мы приобретаем. Значит, это надо срочно сделать. Вторая поправка касается как раз стимулирования инвестиций. В 2000 году была отменена в налоговом кодексе льгота на инвестиции, 50%. Вот сейчас ее надо срочно ввести, срочно восстановить. И, конечно, не надо держаться за импортные пошлины на ввозимое оборудование, потому что наши заводы не успевают аналоги производить, и мы теряем по цепочке другие производства. Поэтому все три меры, о которых вы говорите, их срочно надо вводить. Две из них уже предложены. И теперь за правительство даже не надо разрабатывать. Ему просто надо написать неотрицательный отзыв.
У нас есть звонок. Иван Петрович из Москвы. Здравствуйте.
Алло, добрый день, уважаемые господа. А почему вы не рассматриваете такую вещь, как тот момент, что когда правительство повышает таможенные пошлины на вывозимую нефть, нефтяные компании тут же автоматом перекладывают это на ту нефть или нефтепродукт, которые продаются у нас в России. Ведь у нас безумно низкий вот этот ровный 13% налог, это уже тоже нонсенс. Он принимался в тех условиях, когда тоже цены на нефть были низкие, а сейчас они, я не знаю, зашкаливают за все мыслимое и немыслимое. Это первое. Теперь второе. Почему вы не рассматриваете опыт других стран, где нефть принадлежит государству, где можно добывать ее частным компаниям, но она собственность государства. Это Саудовская Аравия, это Америка, там, где, скажем, штат Аляска, это общештатная собственность, и по результатам года каждая семья получает свою долю от прибыли, там где-то 10 там, или сколько-то тысяч долларов. Вы не рассматриваете опыты Уго Чавеса, который просто решил эту проблему, конфисковал нефть, газ и пустил всю эту прибыль на повышение благосостояния, и там, кажется, нет катастрофы.
Спасибо, Иван Петрович, мы вас поняли, прошу вас, господа.
Иван Петрович, я могу только зачитать кратко абсолютно одно из наших требований. Мы как раз предлагаем проводить эффективную заградительную политику в области экспорта нефти. Нужно одновременно стимулировать нефтяной комплекс, оставлять нефть в России, не допускать перекладывания ими экспортных издержек на цены внутри страны. Так что это как раз мы учитываем и требуем от правительства.
Только вы знаете, когда мы будем искать решение, не надо предлагать слишком экзотических решений. Если вы говорите про Уго Чавеса, то вы договариваете до конца. Там резко упала добыча нефти в стране на десятки процентов. Вы этого хотите? Когда вы говорите про фонд будущих, он немножко не так называется, Аляскинский фонд, то вы имеете в виду, только жители Аляски из этого фонда будут иметь. Если ввести у нас точно такой же фонд, то жители Ханты-Мансийского автономного округа будут иметь доходы от этого, а вы, задающий вопрос, не будете никак иметь дохода. Я бы не стал вообще приводить в качестве примера Саудовской Аравии. Вы хотите жить, как Саудовская Аравия? Там королевская семья живет очень хорошо. А как живут все остальные? Я им совсем не завидую. И, наконец, самое последнее. Ну, зачем придумать что-то, где-то подсматривать? Ну, очевидное же решение. Если у вас 70% в цене налоги, начните с налогов. Если у вас не хватает перерабатывающих мощностей, ну, простимулируйте ввоз оборудования и реконструкцию заводов. И этого вполне будет достаточно, чтобы в корне изменить ситуацию.
Именно это мы и требуем. Снизить налоговое бремя. Это совершенно элементарно и просто.
Я бы хотел добавить. Разговоры о том, что рынок регулирует сам все, это, в общем-то, идиллия. Во всем мире государство регулирует рынок системой налогов. И вводя льготные налоги или вводя где-то повышенные налоги, регулируются и цены, регулируются инвестиции, регулируется все. Вопрос идет об эффективной налоговой политике в области нефтепереработки.
Звонок из Санкт-Петербурга от Кирилла Николаевича. Здравствуйте, Кирилл Николаевич.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот дополнение к тем мерам, которые вы хотите требовать от правительства, нельзя ли еще требовать такой налог на прибыль от продажи нефти за рубеж, чтобы этот налог поступал в Россию и чтобы внутри цены удешевлялись на бензин? То есть связь какая? Больше продали за границей, пожалуйста, эти деньги внутри идут на снижение. Вот тогда это логично и понятно простому человеку. А если мы без конца только во имя прибыли действуем, то морали тут и понятия, и принципов для простого потребителя никакой нету. Вот. Ну, тут можно сравнять с апельсином и Виталий. Этот пример часто приводился, я не буду его приводить. Ну, пожалуй, это вот основное, что я хотел бы. Цены за границу продали больше, извольте снизить внутри, цены меньше, чтобы было.
Нет, ну абсолютно, да, понятно, что мы об этом и говорим, о том, что прибыль на внешнем рынке, прибыль продавцов нефти, она не должна душить внутренний рынок бензиновый. Не только бензиновый, имеется в виду тут солярка и газ и так далее.
И Григорий Федорович из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Известно ли вам, что Татарстан запрещает вывоз из страны, из республики Татарстан, сырую нефть и обязывает всех перерабатывать на нефтепродукты? Почему-то об этом мало-мало известно нам, посторонним таким зрителям России или слушателям. Почему это происходит?
Знаете, для меня, человека, всю жизнь проработавшего в нефтепереработке, ваши слова откровения. Поскольку Татарстан, имея мощнейшую нефтедобывающую промышленность, добывающую, переработки имеют всего 7 миллионов тонн в Нижнекамске. Поэтому если он эту нефть не будет из Татарстана вывозить, куда он ее и денет?
Нет, а потом вы хотите что? Поделить всю страну на 80 удельных княжеств, установить таможни, создать самостоятельные прокуратуры, суды и так далее. Ну, тогда имейте в виду, что у нас всего лишь 15 регионов, где нефть добывается и перерабатывается, у остальных этого нет вообще.
И Иван Петрович из Москвы нам дозвонился.
Алло, вот тот, кто мне сейчас отвечал, он передергивает по-черному, значит, вопросы и манипулирует этим. Во-первых, то, что начнем с Уга Чавеса, даже если там упала добыча нефти на десятки процентов, того, что получает Венесуэла, вполне достаточно для того, чтобы резко поднять уровень жизни этого народа. Там 60% голосует за Уго Чавеса. Это факт, господа. От этого вы никуда не денете. Второе. Конфискация всех природно-добывающих отраслей промышленности. Тогда государство хозяин. Тогда вся эта прибыль остается внутри государства. Пример Александра Третьего, который ограничил вывоз прибыли за рубеж 15%. Уже есть история. Чего там рассуждать и, как говорится, выдавать одно за другое.
А нам тогда не надо ничего делать. У нас 70% голосуют за нынешнего президента, если это аргумент по поводу 60 Чавеса.
Вы знаете, вот это как раз тот пример, когда пытаются искать экзотические решения, вместо того, чтобы принимать те решения, которые совершенно очевидны. Но одну вещь в связи с Суго Чавесом должен сказать, что самый большой прирост добычи, самый большой экспорт и самые большие уплаты налогов в бюджет произошли, когда у нас пришел частный бизнес, нефтедобычу, переработку и реализацию. А вот как раз последние годы, когда государство снова пошло в эти виды бизнеса, Сибнефть, Роснефть и так далее, резко снизились приросты, они сейчас составляют менее 2% в год, и у нас резко осложняется вся финансовая ситуация. По прогнозу правительства, в 2009 году мы будем уже больше ввозить, у нас импорт превысит экспорт. Это потому, что государство пошло туда, куда ему не надо ходить. Ему надо регулировать правила игры, ему надо заниматься налогами.
Напомню, что рядом со мной в студии депутат Государственной Думы профессор Валерий Зубов, лидер общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лосаков и главный технолог Всероссийского НИИ по переработке нефти Владимир Булатников. В эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Звонок из Москвы от Ильи Ароновича. Здравствуйте.
Здравствуйте. С интересом слушаю вашу передачу. Хотелось бы поудивляться на вас. Простите, кто у нас возглавляет экономику страны? Греф, что он окончил? Он что, специалист, гигант экономической мысли? Ничего похожего. Кто его назначил? Путин? Он что, экономист? Тоже нет. Теперь вы говорите все время государство, государство. Нет у нас государства. У нас власть есть. Причем власть очень корыстная. А что касается Уго Чавеса, то простите, когда он приватизацию отменил в стране и национализировал нефтяную промышленность, то те, кого он ущемил при этом, начали тормозить все дело и снижать добычу нефти. И ничего тут странного нет. Так всегда было и так всегда будет. А действует он в интересах народа. А наша власть, она действует в интересах собственного кармана.
Валерий Зубов.
Вы знаете, я не был в Венесуэле. Скажите, вот все задающие вопрос, а вы там были? Вы видели? Вы знаете, как там живет народ?
Владимир Булатников.
Видите ли, я думаю, что государство у нас, контролирующее добычу нефти, и без того имеет полномочий вполне достаточно. Ведь месторождение нефти разведывается по лицензиям государства. Лицензия добычи выдаются государством. Крупнейшие компании имеют либо контрольные, либо блокирующие пакеты со стороны государства. Поэтому доля государства достаточно высока у нас и в добыче, и в переработке нефти. И вряд ли стоит ее дальше увеличивать. Толку от этого не будет. Как раз там, где у нас работает не государство, а частный бизнес, у нас получается довольно эффективно. Но там, где мы забываем о том, что государство должно заниматься финансово-долговой политикой, а хотим, что что-то такое необычное поручить, ну, тогда мы имеем то, что мы имеем.
Вы знаете, каждый должен заниматься своим делом. Бизнесом должен заниматься бизнес, а государство должно заниматься государственным управлением, регулированием.
А я могу повторить лишь, точнее напомнить уважаемым слушателям о том, что розничная цена литра бензина сейчас в среднем в России 20 рублей за литр. Себестоимость литра бензина, нефть, переработка, транспорт, расходы розницы 6 рублей за литр. Прибыль нефтяных компаний АЗС 4 рубля с литра. Остальные 10 рублей в этой цене – это акцизы и налоги, которые уходят из наших карманов, подчеркну, в стабилизационный фонд, то есть фактически в экономику другого государства – США. Стабилизационный фонд мы храним в США. Мы не пускаем эти деньги в оборот, мы не делаем инвестиций. И таким образом мы кого, чью экономику подпитываем этими деньгами?
Вячеслав, молодец. При всех наших маневрах в сторону Венесуэлы или Аляски мы все-таки возвращаемся к самому главному. Вообще, мне кажется, это цель и этой передачи, и последующих наших действий. Итак, при этом бензине конкурентоспособна наша экономика? Нет. Значит, надо что-то менять. Давайте сократим налоги. Поддержите публично, в эфире, акциями, там, звонками, объяснениями. Поддержите те два проекта законов, которые внесли Зубов и Штогрин, которые предусматривают снижение налогов на бензин.
а потом будем решать следующую задачу.
Это была задача нашей всероссийской акции — снизить налоговое бремя на российских автомобилистов и, в принципе, на граждан России.
И, кстати, Вячеслав, ты тоже прав. Вот в чем. Зачем налоги-то собирать? Уж ладно бы страдали автомобилисты, но государству некуда деваться было, надо бюджетникам выплачивать зарплаты, ремонты производить, дороги строить. 1,5 триллиона план на следующий год замороженных. Мы по 2005 году, я посчитал, потеряли 10 таких бюджетов, как, к примеру, Астраханская область, на том, что ничего с этими деньгами не делали. Поэтому сразу две задачи мы решим. У нас деньги не будут пропадать, и бензин станет дешевле.
Сейчас предлагаю по традиции обратиться к зарубежному опыту. В Соединенных Штатах Америки цены на бензин в октябре довольно существенно снизились, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Опрос, проведенный газетой USA Today и институтом Гэллопа, показал, что чем выше цены на бензин в стране, тем ниже рейтинг президента Буша. И наоборот. Хотя эксперты утверждают, что цены на нефть и на бензин не подконтрольны президенту Соединенных Штатов. По мнению аналитиков, цены на бензин являются для многих американцев одним из главных индикаторов состояния национальной экономики и влияют на общее настроение народа. По Америке ходят упорные слухи, что рост цен на бензин в стране – результат политического заговора, и что республиканская администрация теперь специально снижает цены перед ноябрьскими выборами, чтобы заполучить голоса. По данным того же опроса, так думают 2/5 населения Америки. И все же большинство понимает, что не тайные манипуляции правительства, а рыночные силы привели сначала к небывалому росту цен на бензин, а затем к их снижению. За последние месяцы цена снизилась на 75 центов за галлон. 5 сентября этого года был установлен рекорд для среднеамериканской цены на бензин – $3.06 за галлон. 10 октября средняя цена упала до $2.26. Также цена на нефть, которая на пике доходила до $78.40 за баррель, упала к 10 октября до $60. Чем же объясняют падение цен на бензин специалисты? Стерлинг Барнетт, научный сотрудник Национального центра политических исследований, видит три ведущих фактора. Во-первых, увеличение энергопоставок. Высокие цены привели на мировой рынок больше нефти. Выросла нефтедобыча. Спешно были заполнены нефтехранилища. Во многих странах впервые за многие годы построены нефтеперерабатывающие комплексы. Одновременно из-за высоких цен снизилось потребление бензина. Потребители стали экономнее, чаще стали покупать малолитражки с меньшим расходом горючего. Во-вторых, несколько снизился риск мирового кризиса. Нефть из Ирака продолжает поступать, санкции против Ирана под большим вопросом, Израиль ушел из Ливана, разрушительных ураганов не было. В-третьих, снизилась, наконец, цена на этанол, который по американскому закону должен служить обязательной добавкой к бензину в целях сохранения окружающей среды. Эксперты предсказывают, что хотя баррель нефти уже никогда не будет стоить $15-20, цены на бензин все же могут падать в Америке и дальше. Даже если страны ОПЕК будут сокращать нефтедобычу, агентство энергетической информации Соединенных Штатов прогнозирует падение средней цены на бензин до $2.25 за галлон к январю 2007 года. Но к весне будущего года, то есть к сезонному росту потребления бензина, цена опять поднимется. А каково качество бензина в Соединенных Штатах? Вот что говорит по этому поводу директор исследований проблем природных ресурсов, энергоснабжения и окружающей среды при Американском законодательном совете в Вашингтоне Дэниел Симмонс. Качество никогда не было проблемой у нас. Мы получаем бензин от давно зарекомендовавших себя поставщиков. Но стандарты качества каждый штат устанавливает сам в соответствии с собственными законами охраны окружающей среды. За качеством бензина следит управление мер и весов каждого отдельного штата. Я лично не слышал, чтобы кто-нибудь разбавлял бензин водой. Это невозможно, ибо автомобиль, например, Mercedes, тут же встанет. А вот дорогой высокооктановый бензин дешевым, низкооктановым владельцы бензозаправок иногда разбавляют. Но как только автомобилист заподозрит, что вместо 93-го супер получил 87-й, то по его жалобе власти штата тут же направляют инспекторов из управления по делам потребителей. За обман владелец бензозаправки может получить штраф от 2 до 10 тысяч долларов, а после третьего штрафа владелец теряет лицензию и бизнес закрывается. Это был Дэниел Симмонс из Американского законодательного совета. Среди преступлений, связанных с бензином, наиболее распространены налоговые махинации, а также манипуляции с октаном. В начале 80-х годов грандиозную аферу затеяли эмигранты из бывшего Советского Союза. Они просто не платили акцизный налог на горючее государству, хотя с покупателя налоговую надбавку брали. Недавно Федеральное агентство по охране окружающей среды наложило штраф на международные компании British Petroleum и Royal Dutch Shell, которые продавали в Соединенные Штаты бензин, не отвечавший установленным стандартам и превышавший уровень загрязнения воздуха. Компании не признали себя виновными, но согласились уплатить штраф в $1,5 миллиона.
Рассказывал Ян Рунов, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке. И у нас есть звонок. Любовь Ивановна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы обратить ваше внимание на три момента. Первое, это то, что, вот вы говорите, налоги. Во-первых, я бы налоги на несколько категорий разделила. Первая категория, это так называемый, скажем так, государственный транспорт. Это транспорт, который обслуживает заводы, фабрики, которые остались, сельское хозяйство. Им бы налог минимальный, и цену на бензин тоже минимальную. То есть потом это отразится на нас, на жителей. Второй момент. Вот вы говорите, что упала добыча нефти. Извините, пожалуйста, ни в одной стране мира просто так до конца нефть не откачивают. Это вообще планово все делается, и специально остаются скважины как бы в резерве, и наоборот, те, которые исследуются. То есть вот наоборот, если говорить о том, что у нас до конца все откачивают, это ужасно, это вообще нарушение всех требований, которые предъявляются к добыче нефти.
Прошу вас, господа.
Я хочу сделать коротенькое буквально объявление. Татьяна Ивановна Карпова, сопредседатель Нордоста, лично меня попросила обратиться к автомобилистам России с тем, что напомнить о том, что завтра годовщина печальных и трагических событий Нордоста. Просим всех повесить черные траурные ленточки на машины в знак памяти жертв Нордоста.
Теперь по сути звонка, господа.
Категорично не согласен с тем предложением, которое было.
Да,
не
к надо, сожалению, у нас полминуты на
выделять отдельные категории, государственные, частные предприятия. Надо снизить налоги на весь бензин.
Это я поддерживаю точку зрения по одной простой причине. Автомашина «Газель», которая доставляет хлеб в вашу булочную, это частная машина, но цена бензина в перевозке – это цена вашего хлеба. Это первое.
Владимир Валентинович, я вынуждена вас прервать. Наша программа подходит к концу. Я напомню, что в следующем радиочасе на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день», который продлится с 2 до 8 вечера. Сразу после выпуска новостей передача «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» писатель Сергей Каледин, ведущая Марина Тимашева. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В передаче участвовали депутат Государственной Думы, председатель Политсовета Республиканской партии России, профессор Валерий Зубов, главный технолог Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти Владимир Булатников и лидер общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Программу вела Вероника Баде, продюсер Наталья Флоринская. Всем большое спасибо.
Корейская Народно-Демократическая Республика яростно отвергает резолюцию.
В демократическом государстве гражданское общество контролирует действия бюрократии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Иерусалиме встревожены наличием у ливанских боевиков «Хизбаллах» современных российских ракетных комплексов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21.